Документ 8. Камкон 2. Урал-Север. Рапорт-доклад. Номер 016/99. Дата. 8 мая 99 года. Автор Т. Глумов, инспектор. Тема 009. Визит старой дамы. Содержание о пребывании колдуна Саракш в Харьковском филиале Института метапсихических исследований Институт Чудаков. В соответствии с приказанием, вчера утром я прибыл в Харьковский филиал Института Чудаков. Заместитель директора филиала Логовенко назначил мне аудиенцию на 10:00. Однако в кабинет к нему меня сразу не пустили, а подвергли сначала обследованию в камере скользящей частоты КСЧ-8, называемой также «Как словить чудака». Оказывается, этой процедуре подвергается каждый новый посетитель филиала. Цель процедуры – выявить у взятого на удачу человека латентные метапсихические способности, иначе говоря, так называемую скрытую чудаковатость. В 10 часов 25 минут я представился заместителю директора по связям с общественными организациями. Логовенко Даниил Александрович, доктор психологии, член-корреспондент АМН Европы, родился 17.09.30 в Борисполе. Образование – Институт психологии, Киев, факультет управления, Киевский университет, специальные курсы высшей и аномальной этологии, Сплит. Основные работы в области метапсихологии открыл так называемый импульс Логовенко, он же зубец Т-метаграммы. Один из основателей Харьковского филиала Института метапсихических исследований. Д. Логовенко рассказал мне, что он сам встретил колдуна утром 25 марта сего года на космодроме Мирза Чарля и сопроводил его прямо в здание филиала. При сём присутствовали зав. Отделом филиала Богдан Гайдай и сопровождающий колдуна от Камкона-1, известный нам Боря Лаптев. По прибытии в филиал колдун уклонился от традиционной предварительной беседы с угощением и выразил желание немедленно начать ознакомление с деятельностью сотрудников и с их клиентурой. Тогда Д. Логовенко перепоручил его, колдуна, заботам Б. Гайдая и более с ним, колдуном, ни разу не общался. Я. Какова, по вашему мнению, была цель колдуна в институте? Логовенко. Сам колдун ничего мне об этом не сказал. Камкон нас информировал, что колдун якобы выразил желание ознакомиться с нашей работой, и мы с удовольствием эту возможность ему предоставили. Не без корысти, впрочем, мы рассчитывали обследовать его самого. В поле нашего зрения еще ни разу не попадал психократ подобной силы. Да еще и инопланетянин вдобавок. Я. Что показало обследование? Логовенко. Обследование не состоялось. Колдун прервал свой визит совершенно неожиданно для всех. Я. Как вы полагаете, почему? Логовенко. Мы все теряемся в догадках. Лично я склонен полагать вот что. Ему представили Мишеля Десмонда. Это полиментал. И колдун, возможно, уловил в Мишеле нечто такое, что от нас ускользнуло, а его то ли напугало, то ли оскорбило, одним словом, шокировало настолько, что он расхотел с нами общаться. Не забывайте, он психократ, он интеллектуал, но по происхождению своему, по воспитанию, по мировоззрению, если угодно, он типичный дикарь. Я. Не совсем понимаю, что такое полиментал? Логовенко. Полиментализм – это очень редкое метапсихическое явление – сосуществование в одном человеческом организме двух и более независимых сознаний. Не путайте с шизофренией, это не патология. Вот, например, наш Мишель Десмонд. Это абсолютно здоровый, очень приятный молодой человек, не обнаруживающий никаких отклонений от нормы. Но вот десяток лет назад совершенно случайно было обнаружено, что у него двойная ментограмма. Одна обычная, человеческая, однозначно связанная с прошлой и настоящей жизнью Мишеля, и другая, обнаруживаемая при определенной, строго заданной глубине ментоскопирования. Это ментограмма существа, не имеющего ничего общего с Мишелем, обитающего в мире, который так и не удалось идентифицировать. По-видимому, это мир необычайно больших давлений, высоких температур. Впрочем, это несущественно. Важно то, что Мишель понятия не имеет ни об этом мире, не об этом соседствующем сознании, а то существо понятия не имеет ни о Мишеле, ни о нашем мире. Вот я и думаю, Нам удалось обнаружить у Мишеля одно соседствующее сознание, а может быть, в нем сосуществуют и другие, оказавшиеся за пределами наших средств обнаружения, и они-то колдуна и шокировали.
Я. Вас второй мир этого Десмонда не шокирует?
Логовенко. Понимаю вас. Нет, решительно нет. Но должен вам сказать, что тот ментоскопист, который впервые заглянул в этот мир и разглядел его, испытал сильнейшее потрясение. Главным образом, конечно, потому что решил, будто Мишель замаскированный агент каких-нибудь странников, прогрессор из чужого мира.
Я. Каким образом установили, что это не так?
Логовенко. На этот счет можно быть спокойным. Между поведением Мишеля и функционированием второго сознания нет никакой корреляции. Соседствующие создания полиментала никак не взаимодействуют. Они, в принципе, не могут взаимодействовать, потому что функционируют в разных пространствах. Вот грубая аналогия. Представьте себе театр теней. Тени, проецируемые на экран, не могут взаимодействовать между собой. Конечно, остаются разнообразные фантастические соображения, но именно и только фантастические.
На этом моя беседа с Делоговенко закончилась, и меня познакомили с Б.А. Гайдаем. Гайдай Богдан Архипович, магистр психологии. Родился 10.06.55 в середине Будде. Образование – Институт психологии, Киев. Специальные курсы высшей и аномальной этологии «Сплит». Основные работы в области метапсихологии. С 89 года сотрудник отдела психопрогностики. С 93-го заведующий лабораторией приборного обеспечения. С 94-го заведующий отделом интропсихической техники. Отрывок из беседы.
Я. Как по-вашему, что более всего интересовало колдуна в вашем институте?
Гайдай.
Вы знаете, у меня такое впечатление, что колдун был просто неверно информирован. И это неудивительно. Даже здесь, на Земле, многие неправильно представляют себе нашу работу. А уж что говорить о прогрессорах, с которыми колдун имел дело у себя на Саракше? Меня, помнится, сразу удивило, что колдун, инопланетянин, на всей Земле пожелал увидеть только наш институт. Мне кажется, дело вот в чем. У себя на Саракше он, так сказать, король мутантов. И в связи с этим у него наверняка масса проблем. Они вырождаются, болеют, их надо лечить. Как-то поддерживать их. А наши чудаки — это же ведь своего рода мутанты. Вот он и вообразил, будто сможет подчерпнуть в институте полезную информацию. Решил, наверное, что у нас здесь что-то вроде клиники.
Я. И, поняв свою ошибку, повернулся и ушел.
Гайдай.
Вот именно. Немножко слишком резко повернулся, пожалуй, и немножко слишком поспешно ушел. Но в конце концов, возможно, у них там у всех такие манеры.
Я. О чем он с вами говорил?
Гайдай.
Ни о чем, собственно, не говорил. Я вообще только один раз слышал его голос. Я спросил его, что он хотел бы у нас осмотреть, и он ответил. Все, что покажете. Голос у него, надо сказать, довольно противный, как у сварливой ведьмы.
Я. Кстати, а на каком языке вы с ним говорили?
Гайдай.
Представьте себе, на украинском.
По свидетельству Гайдая, колдун встретился в институте всего с тремя клиентами. Мне пока удалось поговорить с двумя из них. Равич Марина Сергеевна, 27 лет. По образованию ветеринарный врач, ныне консультант Ленинградского завода «Эмбриосистем», Лазанской мастерской по реализации по абстракции, Белградского института ламинарной позитроники и главного архитектора Якутского региона. Скромная, очень застенчивая и грустная женщина. Обладает уникальной и пока необъясненной способностью. Этой способности еще даже не успели дать научное название. Если перед нею ставить четко сформулированную и понятную ей проблему, она принимается решать ее с азартом и с удовольствием, но в результате совершенно помимо своей воли получает решение иной проблемы, ничего общего с поставленной не имеющей, выходящей, как правило, за пределы ее профессиональных интересов. Поставленная проблема действует на ее сознание как катализатор для решения какой-либо иной проблемы, с которой она когда-либо бегло знакомилась по публикации в научно-популярном журнале, либо случайно услыхав разговор специалистов. Определить заранее, какую именно проблему она решит, видимо, невозможно в принципе. Здесь действует нечто вроде классического принципа неопределенности в физике. Колдун появился у нее в кабинете в тот момент, когда она работала. Она смутно помнит уродливую большеголовую фигуру, затянутую в зеленое.
и больше никаких впечатлений от колдуна у нее не сохранилось. Нет, он ничего не говорил. Какие-то обычные благоглупости о ее даре произносил Богдан, и больше она не помнит никаких голосов. По словам Гайдая, колдун пробыл у нее всего 2 минуты. Она заинтересовала его, видимо, не более, чем он ее.
Мишель Десмонд, 41 год, по образованию инженер-гранулист. Профессиональный спортсмен, чемпион Европы 88 года по туннельному хоккею. Веселый мужчина, очень довольный собой и вселенной. К своему полиментализму относится с юмором и вполне безразлично. Он как раз собирался на стадион, когда к нему привели колдуна. Колдун, по его словам, имел болезненный вид и все время молчал. Шутки до него не доходили, похоже, он плохо понимал, где находится и о чем с ним говорят. Было, правда, мгновение, его Мишель запомнит на всю жизнь, когда колдун вдруг поднял огромные свои белесые веки и заглянул Мишелю прямо в душу. А может быть и глубже, в самые недра того мира, где обитает тварь, с которой Мишель вынужден делить общий объем ментального пространства. Момент был неприятный, но и замечательный. Вскоре после этого колдун удалился, так и не раскрыв рта, и не попрощавшись. Сусуму Хирота, он же Сенриган, что означает «видящий на 1000 миль», 83 года, историк религий, профессор кафедры истории религии Бангкокского университета. Поговорить с ним не удалось. В институт он вернется только завтра или послезавтра. По мнению Гайдая, колдуну этот ясновидец крайне не понравился. Во всяком случае, достоверно, что исход колдуна исполнился именно во время их встречи. По словам всех свидетелей, исход этот выглядел так. Только что стоял колдун посередине ментоскопического кабинета, слушая, как Гайдай читает ему лекцию о необычайных способностях Сенригана, а Сенриган время от времени перебивает лектора очередным разоблачением его, лектора, личных обстоятельств, и вдруг, не говоря ни слова, не предупредив действий своих ни жестом, ни взглядом, этот зеленый гномик резко повернулся, зацепив локтем Борю Лаптева, и быстрым шагом, не задерживаясь нигде ни на секунду, устремился по коридорам к выходу из филиала. Все. В филиале колдуна видели еще несколько человек. Научные сотрудники, лаборанты, кое-кто из административного персонала. Никто из них не знал, кого они видят. Только двое. Новички в институте обратили на колдуна специальное внимание, пораженное его внешностью. Ничего существенного я от них не узнал. Далее я встретился с Борисом Лаптевым. Наиболее важная часть нашего разговора. Я. Ты единственный человек, который был с колдуном все время от Саракша до Саракша. Тебе не бросились в глаза какие-нибудь его странности? Борис.
Ну и вопрос. Это знаешь, как у верблюда спросили, почему у тебя шея кривая, а? Так он ответил, а что у меня прямое?
Я. И все-таки, попробуй вспомнить его поведение за все это время. Ведь что-то же должно было случиться, раз он так взбрыкнул. Борис.
Слушай, я с колдуном знаком 2 наших года. Это неисчерпаемое существо. Я давным-давно махнул рукой и даже не пытаюсь больше в нем разобраться. Ну что я тебе скажу? Был у него в этот день приступ депрессии, как я это называю. Время от времени находит на него без всяких видимых причин. Он становится молчалив, а если и открывает рот, то только для того, чтобы сказать какую-нибудь пакость, ядовитое что-нибудь. Вот и в этот день. Пока мы с ним летели с Саракша, все было прекрасно. Он изрекал афоризмы, шутил надо мной, даже напевал. Но уже в мир за Чарли вдруг помрачнел, с Логовенкой почти совсем не разговаривал. А когда мы с ним вместе с Гайдаем двинулись по институту, он и вовсе стал чернее тучи. Я даже стал бояться, что он вот-вот кого-нибудь обидит. Но тут он, видимо, сам почувствовал, что дальше так нельзя, и унес свои когти от греха подальше. А потом до самого Саракша молчал. Только вот в мир за Чарли огляделся словно на прощание и противненьким таким тоненьким голоском пропищал. «Видит горы и леса, облака и небеса, а не видит ничего, что под носом у него».
Я. «Что это значит?» Борис.
«Какие-то детские стишки, старинные».
Я. «А как ты его понял?» Борис.
«Да никак я его не понял. Понял, что он зол на весь мир, того гляди, кусаться начнет. Понял, что надо помалкивать. Ну, так мы с ним оба промолчали до самого Саракша».
Я. «И все?»
Борис. «И все. Перед самой посадкой он еще буркнул.
тоже ни к селу, ни к городу. Подождемте же, пока слепые не увидят зрячего. А как вышли за голубую змею, сделал мне ручкой и, как говорится, растворился в джунглях. Не поблагодарил, заметь, и к себе не пригласил.
Я. Больше ты ничего не можешь сказать? Борис.
Что ты от меня хочешь? Да, ему на земле что-то здорово не понравилось. Что именно, поделиться он не соизволил. Я ж тебе говорю, он существо необъяснимое, непредсказуемое. Может быть, и земля тут ни при чем. Может быть, у него просто живот вдруг в этот день заболел. В широком смысле слова, конечно. В очень широком. Космическом.
Я. Ты считаешь это случайность? В детском стишке кто-то там не видит ничего, а потом про слепых и зрячего. Борис.
Понимаешь, про слепых и зрячих это у них там на Саракше, в Пандее, есть такая поговорка. Когда слепой зрячего увидит. В смысле, после дождичка в четверг или когда рак на горе свистнет. Видимо, он хотел про что-то сказать, что оно никогда не произойдет. А стишок это просто так, от общей ядовитости. Он его с явной издевкой прочитал. Непонятно только, над кем издевался. Очень может быть, что над этим утомительно хвастливым японцем.
Предварительные выводы. Первое. Никаких данных, которые могли бы помочь в поисках колдуна на Саракше, получить не удалось. Второе. Никаких рекомендаций по дальнейшему продолжению поиска дать не могу. Тоева Глумов. Конец документа 8.